Мы с вами как раз закончили в прошлый раз-то наш разговор о таком интересном христианском понимании, то есть, извините, не христианском, наверное, искаженном христианском понимании сущности нашей веры. И как раз вот там именно это как раз и присутствует в полную силу. Главное – сделать, отслужить. Главное – отслужить. А как человек служит? Молится он, не молится? Это не важно. Главное – отслужить. А если вы отслужили 40 лет, то вы маститый протоиерей. Уже. Главное – сколько лет? А как? Это дело личное. Да личное – это верно, что личное. Но хотя бы такую простую вещь надо понимать. Вот представьте себе, записать всю службу. Всю. Хорошо записать, на хорошем диске, на лучшем в мире. Так? И потом принести этот диск в храм, поставить его. Хорошие тут эти, как их называют? Колонки хорошие поставить, технику все. И что начинается? Вот можем мы назвать это богослужением или нет?
Конечно.
Ну, я думаю, при чем тут богослужение, правда? Ведь нет богослужения? Нет, конечно. Это мы понимаем, что здесь богослужения нет. Хотя оно заведено, все звучит, все говорится, произносится. А если хотите видео, то и все выходы, и входы. Но все равно богослужения нет. Почему нет? Человека нет, совершенно верно, нет. Не просто человека нет, а нет его личности. Личности его нет. Вот теперь вы понимаете Василия Блаженного, понимаете? Когда он был спрошен, сколько же человек в храме-то? Там полный храм был. А он говорит, всего двое. Богослужение совершали только двое. Видимо, один из них молился, это он и кто-то еще. Богослужение совершают, то есть служение Богу, то есть обращение к Богу может совершать только человек. Как он может совершать? Всем ясно. Когда вот как мы друг перед другом стоим и разговариваем. Правда? И кто-то у кого-то просит. Здесь присутствует его сознание, его воля, его чувства. Все, правда? Вот тогда и совершается служение. В данном случае богослужение. Если нет меня здесь, я читаю «Господи, помилуй» 40 раз, и же на всякое время, на всякий час. То простите, что это такое? Оказывается, богослужение – это деятельность самого человека, его сознания и личности. А вот это все, что мы называем богослужением, это лишь действительно мудрое, очень хорошее, проверенное и выработанное святыми отцами – та схема, если хотите, которая наиболее благоприятным образом должна способствовать богослужению каждого человека. Видите, само чтение Священного Писания, там псалмов Давидовых, там сами стихиры наполнены каким содержанием, когда человек внимает этому. Да, это и покаянием, и исповеданием, и словословием. Видите, все направлено к этому. Вот когда присутствует человек, сам человек в этом, тогда и идет богослужение. Отсутствует он, никакого богослужения нет. И, оказывается, можно дойти, можно себе легко представить такую ситуацию, когда ни священник, ни те, кто присутствует в храме, совсем не молятся. Совсем не может. Можешь себе представить такое? Можно. И тогда что будет? Что совершили? Мероприятие. Мероприятие. И галочку еще поставим. И можно совершить даже торжественное мероприятие. С громами и молниями, несущимися с верхних и нижних хоров. Вот и почему я так кричат? Вы знаете почему, кстати? Потому что нет Ильи пророка. Он, помните, этих жрецов, которые кричали целый день и резали себя ножами? Он их потом зарезал. этих нечестивых пророков. А теперь, мол, его нет, и будем вопить. Ах, свят, свят. Ты ветхий день, наверное, не слышишь. Сейчас мы тебе крикнем. Так, услышишь, может быть, на старости лет. Так вот, друзья мои, очень серьезная вещь. Богослужение совершает человек. Совершает только, может, личность, сознание и внимание. Нет этого, никакого нет богослужения. Так что можно провести сколько угодно мероприятий под названием всеношные, божественные литургии, там, молебны, я не знаю что, и оказаться-то что? Богослужение-то и не проведено.
А сейчас тенденция, как вы видите, к чему? Развлекательная, как и во всем мире, все больше развлечений. Поэтому уже сейчас, видите, наши церковные праздники начинают сопрягаться с чем? С языческими концертами. Даже докатились до того, что во время запричастного, когда наступает последний момент перед причащением, вот шло богослужение, наконец мы достигли последнего, уже священник вот сейчас уже причащается, мы уже готовы, и нам в это время концерт. Не дай Бог, кто вдруг помолится в последнюю минуту. Что вы, разбить все в пух и прах. Еще такой концертик дадут, что какой тут молитве. Просто смешно. Просто спросите, вы что это, помогаете молиться, да? Они засмеются на вас. А мы об этом и не думаем. Какая молитва?
Надо вас развлечь в эту паузу. А то сейчас антракт. Священники причащаются, а что делать? Ну, что делать-то? От скуки помрешь. Надо развлечь. Вот до чего докатились. Вы слышите? Другого слова я не нахожу. Докатились. Концерты. Когда тут надо человеку создать всю максимум атмосферы создать, чтобы он мог хоть с благоговением, с вниманием и верою приступить к святой чаше. Вот что надо. А тут концерты. Какой срам.
Это вот все, что относится к этому. Я продолжаю вчерашнюю тему. Да, именно так. Вот эта вот ужасная вера, которая проникла в наше сознание, когда главное сделать, главное окрестить, верующий, неверующий, никакого имеет значения. Один случай, не буду уж называть вам имен, но нельзя уже так, потому что известные и живые, когда вдруг одна парочка захотела обвенчаться в Иерусалиме, не меньше, представляете? А парочка – это такие, которые не знают, в какого Бога верят. Что делать? Там поступила рекомендация все-таки это сделать. Одна артистка там с каким-то артистом. Думали, бедные гадали. Наконец, только что недавно прислали одного мальчика. Говорит, ты будешь венчать. Ну, тот что ж, ну, благословите. Ну, конечно, обвенчали, и все. Прошло немножко времени, они разошлись. Как, ну, Господи, что там говорить?
Может ли неверующий человек получить дар благодати? Запомните, пожалуйста, основная мысль всех святых отцов. Бог не может спасти человека без воли самого человека. Неужели мы такой вещи не понимаем? Если бы можно было меня без меня спасти, да Бог давно бы схватил за шкирку и в рай. И все, и сиди тут, и не разговаривает под этим кусточком, и нюхает вот эту розочку. И все. Нет, этого не понимаем. Поэтому мы видим, как целый ряд отцов совершенно решительно прям заявляют, что тот, кто с верою, Марк Подвижник, например, говорит, я вам еще буду это цитировать, кто с верою приступает к таинству крещения, тот тут же сподобляется дара Святого Духа, а неверным и зловерным и по крещении не дается. Вот если бы сейчас какой-нибудь богослов сказал бы такое, что по крещению не дается. Что бы мы с ним сделали? Тут же вот здесь костер, тут под окном, и к вящей славе Божией бы его отправили. А это Марк Подвижник святой. Ну, что с ним сделаешь, правда?
Ну, никак. Ну, во-первых, давно жил, 4 век. Уже ничего и косточек, наверное, не осталось. Да, и потом святой неудобно. То же самое пишет не кто-нибудь, а Кирилл Иерусалимский, который больше всех занимался оглашением, крещением. Тот пишет, если лицемеришь, люди крестят тебя. Что значит лицемеришь, объясняю. То есть ты не искренне приступаешь, а так, ну, допустим, по обычаю, ну, положено, ну, так хочется, все так делают. Да, если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Это уже сговор.
Двое.
Да что ж это такое творится? Это как же такое? Вы где-нибудь слышите эти вещи?
Мы не говорим о них, молчим о них. Главное – крестить, то есть произвести обряд. А какая польза от этого будет – молчим.
Евангелие говорит нам, что в Иуду вошел сатана с чем?
С куском, с причастием, как толкует Иоанн Златоуст. С причастием не Бог, а дьявол вошел в Иуду. Молчим.
Апостол Павел пишет, оттого многие из вас болеют, умирают. Ноль внимания. И таинство превращаем в какую-то магию. Главное – сделать. Забыли основную истину, повторяю вам какую. Что дело не в обряде, не в церемонии, а в силе веры, ревности и искренности человека, который приступает к таинству. Вот какая глубокая ошибка, я вам скажу, присутствует, увы, очень широко распространенной нашей православной вере. Главное – сделать. И все. Это, я вам скажу, это катастрофа. Из-за этого церковь деградирует. Сознание деградирует. Представьте себе, что если бы крещение допускали по действительным испытаниям человека. Испытание человека в чем? И в вере. Понимает ли он, что делает или нет? И второе – в жизни. Действительно ли ты готов отречься от сатаны и всех дел его? Или нет? Или ты крестился, и потом в честь такого события можно напиться уже, да, в доску. Вот если бы только мы действительно подходили к этому как? Испытывая человека. И тогда действительно приводили его и действительно совершали бы торжество нового рождения человека. О, какая бы церковь была! А мы чуть родился, бултых. Веришь, не веришь, пришел креститься, давай. Ай, что делаем? Вы теперь поняли, какая огромная угроза православию исходит от нас самих? От нас, я говорю, от так называемой нашей веры. Против этого как боролись святые отцы? До смерти боролись. Ничего не помогает. Чего захотели там? Апостол пишет. Ну и что же апостол пишет? Помните, как один говорил? Один. Ну, если бы мне бы сказал Пимен бы великий, вот тогда бы я еще поверил. Ему показывают. Вот Пимен сказал. Ну, если бы это сказал апостол Павел, ему показывают. Смотри. Ну, если бы сказал мне Христос, и с ума сошел. Мы святым отцам уже перестаем верить. Точно так, как это произошло на Западе. А потом удивляемся. Ах, что происходит с нашей церковью? Вот что. Потому что для нас язычество, языческий подход к христианству, к святым таинствам, он более близок. Почему близок? Потому что ничего от меня не требует. Я и крещусь, и от меня ничего. Я и обвенчаюсь, и ничего. Любое таинство приму, и ничего. Главное – провести красивую церемонию. И все.
Вот беда какая. И думаем, что Бог, который есть личность, даст нам что-то, когда у нас нет никакого обещания Богу доброй совести. Вот так. Это я завершаю тему о тех заблуждениях, которые присутствуют в понимании христианства. И вот это заблуждение – одно из злейших, поскольку оно поражает почти всеобщее сознание, подавляющее большинство людей. Я теперь хочу с вами поговорить уже о вещах, связанных с этим, естественно, потому что всюду у нас будет проходить одна и та же мысль. Мне хочется показать вам, насколько христианство радикальным образом отличается от всех предшествующих языческих религий, религиозных различных течений и так далее. Насколько различно. Вот то, что я вам даже сказал, это же просто буквально вызов язычеству и языческому сознанию. Вы знаете, что основное содержание любой религии выявляет ее понимание Бога, то есть того, кто считается в данной религии, является высшим началом жизни, но жизни не просто по происхождению, это вещи достаточно формальные, а высшим началом жизни по тому, какими мы должны быть. Ведь поймите, что когда мы говорим о Боге, то этим самым мы говорим, вот Он, идеал, вот конечная цель наших стремлений, вот куда мы должны идти, вот какими, подобными, по крайней мере, этому, мы должны быть. И вы знаете, в Священном Писании удивительные же есть слова. Да. «Вы Боги и Сынови Вышнего, все вы». Даже есть такие слова по отношению к человеку. Или апостол Петр пишет, что мы можем стать причастниками божеского естества. Вы слышите? Причастниками божеского естества. Человек, оказывается, обладает такими возможностями, которые просто потрясают. Он может быть причастником, то есть соединенным с божеством. Вы знаете, можно было бы все эти вещи рассматривать как, философские допущения или какие-то фантазии, если бы история христианства не показала нам, сколь многие люди действительно становились такими. Ведь когда мы читаем события на Фаворе, когда там говорит, как Христос преобразился, как его одежды стали белые, сверкающие, как не может белильщика даже отбелить и так далее. Мы читаем, можно так всяко. Но когда вдруг мы находим в истории Церкви подобные же примеры, тогда мы понимаем, оказывается, именно таким человек должен быть. На Сесою перед смертью невозможно было смотреть. Прям так Патерик просто пишет. Причем, что самое замечательное, не какие-то восторги, можно, знаете ли, Нет, пишут просто. Перед смертью собрались к нему его братья, старцы, друзья, и лицо его просветилось, как солнце. На него смотреть было невозможно, а он в это время, помните, о чем молился. То есть, оказывается, наша человеческая природа может быть исцелена. Сейчас мы находимся в глубоко болезненном состоянии. Она может быть исцелена, может быть приобщена Богу. И тогда человек становится потрясающим, действительно царственно великим существом. Так вот, все от чего же зависит? Религия, от чего она зависит? Ее содержание все проистекает вот из этого источника понимания Бога. И вот здесь очень важно посмотреть, чем отличается христианство от других религий. Обратите внимание, чем характеризуется язычество? Чем оно характеризуется в понимании Бога? Или наиболее, формы, элементарные, грубые, когда Бог вообще рассматривается, Бог как некая сила, если хотите, даже безликая сила, которую можно поймать. Каким образом? Для этого надо знать только, какие слова произнести, какие действия. И все. И никуда ты не денешься, голубчик. С помощью этих слов заклинаний я могу поймать тебя и потом тогда действовать этой силой. Вот эта магия, кстати, она характеризуется именно таким пониманием божества. Это сила некая, если хотите, даже безликая сила, но которую надо суметь поймать, которые очень важно научиться управлять. И тогда человек становится уже властителем. Один из индийских афоризмов, он так и говорит, что боги, конечно, создали брахманов и нас всех, но брахманы руководят богами. Брахман, то есть священники, жрецы. Поэтому наши боги – брахманы. Еще бы. Они знают, что сделать. Они знают. Кстати, эта опасность присутствует и у нас, вы сами понимаете. Вот это вот магическое понимание и таинств, и самого даже священства как такового. Да. Вот это самое элементарное, примитивное понимание Бога. Это сила. Другое понимание – следующая, если хотите, ступень. Боги, хотя и понимаются как личности, но их множество. Это совершенно человекообразные существа, только, правда, не связанные с этой материальной плотью так, как мы. Они обладают громадными силами, возможностями, но они те же люди, но без тела. Они даже могут воевать между собою, спорить, враждовать. Они могут влиять на людей, могут помогать, могут ставить какие угодно козни. Вы помните, по истории религии вы проходили и знаете, эти политеистические религии, они именно отличаются этим. Здесь прав Фейербах. Фейербах – это один из гегельянцев, который говорил, что Бог, в данном случае он прав, что это боги, есть не что иное, как проекция человека и его свойств в какую-то бесконечность. Боги более умны, более сильны, больше знают, ну и так далее. Еще более высокая ступень, которую мы находим в ветхозаветной религии, в мусульманстве. В данном случае они близки. Какая это ступень? Когда Бог рассматривается, ну, во-первых, Он один. И Он не просто один числительно, но Он и моноипостасен. Я произношу этот термин с тем, чтобы показать отличие от христианского учения о Троице. Он не только один, но Он и моноипостасен. Так, какими чертами характеризуется этот Бог, представление о Нем? Он разумный, Он творец, Он может миловать, может карать, Он справедливый судья. И этот справедливый судья воздаст каждому по делам его. Добрым даст благо, злых накажет. Даже где даст благо? Это очень интересно. Вы обращали внимание, когда вдруг Христос сказал, трудно богатому войти в Царство Небесное, вы обратили внимание, ученики ужаснулись. Почему ужаснулись-то? Вы теперь понимаете, как? Коли он богат, значит, он же праведник. Бог-то справедлив, Праведным он подает все блага земные. Неправедных он наказывает. Это кто такой? Вот эти нищие, убогие, забитые, сумасшедшие. Это все кто? Греховодники. Помните другой случай? Рави, кто согрешил? Он или родители его? Что он родился слепым? Обращаю внимание на это. Это очень важный такой момент. Бога представляют как справедливого судью. Милует и наказывает. Награждает и наказывает. И так далее. Вот кто он. И это предел. Все. Предел. Понимание Бога. Причем предел, вы знаете, какой любопытный? Это не просто предел, о котором я говорю в историческом плане, что чисто в истории мы не находим ничего более высокого. Это предел. Но в плане психологическом, что можем мы представить выше? Были, конечно, формы, и в то время формы были, там, например, в индийской философии, но когда понимали пантеистический Бог, когда Брахман – это, так сказать, вездесущая сила, океан духа, но он же этот океан, он какой? Он сам по себе не личность. Брахман, только океан духа, проявляет себя в конкретных личностях, как в богах, так и в людях. При этом Бог является ничем иным, как определенной ступенью в развитии духа. И больше ничего. Сам Будда, например, 213 раз перевоплощался. И кем он только ни был. Так вот, даже, я говорю, в самых высоких учениях, которые мы встречаем в истории, Бог – это высшая точка, это справедливый судья. Он милостивый, он всемогущий, но судья. Милостивый судья, но, увы, я вынужден вас наказать. Вы сделали не то. Я к чему все это говорю, друзья мои? Чтобы показать то принципиальное отличие христианского учения от всех бывших. Христианство в данном случае открыло нечто, что, вы знаете, до сих пор с трудом принимается. Никак не могут понять. Никак не могут принять буквально этого. Христианство говорит, что Бог – это не просто разум, не просто правда, не просто справедливость, не просто милосердие, а Бог есть любовь. Бог есть любовь. То есть этим самым вот этой формулой, которую мы находим, если хотите, в словах апостола Иоанна Богослова, выражено что? Что сущность сама божества, если хотите, что он сам есть любовь. Это учение, мы вот, к сожалению, большому, привыкли к этим словам. На самом деле, вот я пытаюсь вам показать, что это настолько новое, настолько неестественно вытекающее из нашего понимания Бога учение, что, повторяю вам, оно никак не вмещается в наше сознание. Что значит «Бог есть любовь»? Значит, он что, никого не наказывает? Никого не награждает? Это, что ли, вы хотите сказать? Да. Да, это. Да, это. Никого не наказывает, никого не награждает. Интересно, что святые отцы с такой силой проводят эту мысль, что он никого не награждает и никого не наказывает. Он есть любовь постоянно действующая, как солнце постоянно светящее. Мы, оказывается, только можем или допускать это всеисцеляющее солнце в себя, или закрываться от него глухою стеною. И в зависимости от этого мы получаем или действительно обожение нашего естества или, напротив, готовим себя к какой-то смерти. Убиваем или животворим мы, а Бог есть постоянно действующая любовь. Вот что говорит христианство. Апостол Иаков по этому поводу очень сильно говорит, вы все это знаете, что Бог никого не искушает, но каждый искушается влекомый своею похотью. Совесть, оказывается, является вот той ручкой, которой мы или открываемся для Бога, или закрываем дверь от Него, чтобы Он не мешал нам. Совесть – это вот то стучание, о котором Христос говорит. Вот я стою перед дверями и стучу, и кто откроет мне, к тому приду. И с тем мы будем устраивать торжественный царский пир. Он стучит через совесть. Прежде всего, мы слышим этот божественный стук. Вот это вот, я вам скажу, очень серьезная вещь, которая, к сожалению, вот как-то плохо прививается в человеческом сознании. Нам оказывается гораздо ближе вот это понимание Бога как Аллаха. Милостивый, милосердный, всемилостивый, милосердный. Или какая-нибудь там языческая богиня Дика, да, которая, знаете, завязанными глазами судит, невзирая на лица. Бог, оказывается, есть любовь, а не что-нибудь другое. Вот в связи с этим тут возникает, я вам скажу, немало вопросов, которые наверное, ну, требуется объяснить. Первый вопрос. Верно ли мы понимаем Евангелие? Ведь вы знаете, в Евангелии подчас очень много слов. Слова такие, которые в одном месте говорят, кажется, так, а в другом, кажется, говорят противоположные даже. С одной стороны, мы читаем «Бог есть любовь», с другой стороны, видите, притчи Христа Спасителя, когда Он прямо говорит о других вещах, о наказании, о гневе, а не только о любви. Как понимать? Скажите, как быть, как понимать? Православие тем отличается от современных всех христианских конфессий, что у нас есть критерий, по которому мы можем говорить о правильном или ложном понимании Священного Писания. Пожалуйста, запомните это. Это вам пригодится в ваших дискуссиях с различными сектантами, протестантами и теми же католиками, если хотите. У нас есть критерии, у них нет. Кто у них является критерием? Я скажу сначала о них. Кто у них является критерием? В конце концов, собственное мнение. В протестантизме, что не человек, то и есть истина. Мнение каждого имеет право не для личного только осмысления чего-то, а право на существование вопроса. В церкви, в религии нет истины, есть мнение и больше ничего. Сектанты не имеют критерия. Так вот, друзья мои, я хочу что сказать. Каков критерий в православии, за который мы должны держаться, держимся, и дай Бог, и будем продолжать это делать? Этот критерий называется двумя словами. Но я объясню его. Священное предание. Что оно означает? Покажу вам лесенку. Кто лучше всех мог объяснить, что значит написанное то-то в Евангелии или в посланиях? Кто мог лучше всех объяснить? Наверное, те апостолы, которые писали это. Ну, правда, это естественно. Они писали, они, пожалуйста, вам объясним, что это такое. Кому? В истории церкви мы находим вот этот второй ряд людей, Некоторые из них называются мужами апостольскими, то есть учениками апостолов. Они, наверное, лучше всех могли усвоить, понять и сказать, что нужно подразумевать под теми или иными словами Священного Писания. Мужи апостольские. Первыми, к кому мы можем обратиться, значит, за пониманием Священного Писания, по крайней мере, чего-то такого, что мы находим в Священном Писании, нам непонятного, это к мужам апостольским. Мужи апостольские передают следующему поколению, если хотите, людей. Следующему. Мы дальше следующее поколение вот называем учителями церкви. Но хочу обратить ваше внимание еще на один момент. Как само Писание было написано людьми, но под действием Духа Божьего. И мы поэтому говорим, что Духом Божьим они написаны. Не в смысле, что под диктовку написано. Сами понимаете, не об этом идет речь. А что эти люди были исполнены Духа Святого. Вот. И поэтому их понимание, их, вернее, толкование, если хотите, их объяснение всего того, что они касались, это было объяснением Духа Божьего. Так вот, отсюда мы должны понять, что правильное понимание истин, дарованных нам в Священном Писании, находится у тех, кто является преемниками мужей апостольских, этих учителей, то есть святые отцы Церкви. И когда мы находим, что вот святые отцы говорят вот именно вот так, находим практические единогласия или почти полное единогласие. Я вам сейчас объясню, почему не всегда полное. Так, когда мы находим это единство, мы говорим, да, это значит, Святой Отец говорит, не просто потому, что ему так кажется, или потому, что он так думает. Вы слышите, как мы с вами рассуждаем? Нет. А это потому, что действительно ему это открыто действием Духа Божьего, пребывающего в нем. Мы можем доверять им по очень простой причине. Если бы они были просто только люди, как мы, однако мы видим, что они не просто были подвижниками, они засвидетельствовали присутствие в них Духа Божьего такой жизнью, такими деяниями, такими поразительными фактами, таким воздействием, если хотите, непосредственным воздействием, таким прозрением в отношении людей, перед которым уже мы должны только склониться. Только. Вы почитайте только патерики. Они краткие. Они очень невелики по тем событиям или тем фактам, которые излагают. Но они дают такие подчас эти ясные характеристики или такие деяния отцов, которые просто невольно поражают человека. Они были исполнены Духа Божьего. И каким Духом написано Священное Писание, таким, тем же самым Духом они его толковали. Я к чему говорю? Нашим критерием является не мнение, слышите, человеческие, не домыслы, не предположения, а является действительно святоотеческое учение, которое, кстати, вам сказать, по всем основным вопросам выражено с достаточной ясностью. Есть вопросы, по которым они, кажется, и касались, так? Касались, но не особенно много говорили. И там мы можем найти удивительное, знаете что? И то, например, и другое. И одно мнение, и другое. Как быть? Очень просто. Знаете, очень просто. Эти вопросы, как правило, не имеют жизненно важного значения для нас. Это же вопросы такие, которые, ну, были вызваны какими-то обстоятельствами, чьими-то недоумениями, но они не имеют жизненно важного значения для нас. Поэтому, видимо, и сам Дух Божий, может быть, не давал им полного, так сказать, понимания этих вещей. А главное, что в данном случае, значит, не важно, что мы видим какие-то параллели, параллельные взгляды, да, которые нельзя привести, допустим, к единой точке. Есть и такие есть вопросы. Вот, например, вопрос о вечных муках. Мы видим прям две параллельные линии. Одни говорят, будут вечные, бесконечные муки. Другие прямо говорят, нет, ад уничтожен. Ад уничтожен воскресением Христовым. Его сошествием в ад. Как Ефрем Сирин говорит, первым возвещением Христа ад был предуготовлен к своей кончине. Во втором пришествии он будет полностью уничтожен. Целый ряд отцов тоже пишет второе. Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Иоанн Златоуст, Григорий Ниский, Григорий Богослов. Целый ряд отцов пишет. Прямо вот эти две параллельно идут линии. Вы скажете, каково же правильное учение? Мы скажем, да, верно, это тайна. Но независимо от того, как будет, если мы не понимаем, мы знаем, как нам жить, чтобы достойно войти туда. Вот это мы прекрасно понимаем. Об этом они прекрасно сказали. Так вот, друзья мои, значит, критерием нашего понимания Священного Писания является согласие отцов. И вот в данном случае, когда мы говорим о Боге, кто же Он все-таки есть? Действительно, Он судья, а мы говорим о страшном суде. Действительно, Он милующий и карающий, а мы это находим. Или Он только любовь? Кто же Он? То и другое в Писании находим. Что нам делать? Обращаемся к святым отцам. Давайте посмотрим. Что же они говорят об этой двойственности, об этих местах Священного Писания, об этом понимании Бога? Кто же Он? Антоний Великий. Бог благ и бесстрастен, и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним. Правда, вопрос? Прямо как раз тот, что мы с вами обсуждаем. То на сие надобно сказать. Послушайте, что же надо сказать на это? Бог не радуется и не гневается. Надо же это. Ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, вот слышите, какое слово-то? Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, видите, когда мы, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а делая злыми, становимся отверженными от Него. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас. Слышите? Любопытные вещи. Но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. Вот оказывается, что грехами закрываем мы солнцу доступ к себе. Не попускает Богу воссиять в нас. С демонами же мучителями соединяют. Ух как! Чем больше закрываемся от Бога, тем больше с демонами мучителями соединяемся. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божью благодать, Божью благость. И заключает Антоний Великий. Так что сказать, Бог отвращается от злых, есть то же, что сказать, солнце скрывается от лишенных зрения. Действительно ли солнце скрывается? Или человек ослеп? Как сильный, какой сильный ответ дан. Вот, оказывается, какое христианское понимание Бога. Вот какое понимание тех речений, которые мы находим, что Бог гневается, милует и так далее. Не Бог меняется, мы меняемся. Подумайте, до чего замечательно сказано.
Но я думаю, что надо привести еще вам кое-кого из святых отцов. Посмотрите, Григорий Ниссский что пишет. Посмотрите, с чего начинает. «Ибо что неблагочестиво почитать естество Божие, подверженным какой-либо страсти, удовольствия или милости, или гнева, этого никто не будет отрицать, даже из маловнимательных к познанию истины сущего». Но хотя и говорится, что Бог веселится о рабах своих и гневается яростью нападший народ, но каждым, думаю, из таковых изречений общепризнанное слово громогласно учит нас, что посредством наших свойств провидение Божие приспосабляется к нашей немощи, чтобы наклонные ко греху по страху наказания удерживали себя от зла. Увлеченные прежде грехом, не отчаивались в возвращении через покаяние, взирая на его милость. Вот, оказывается, какова причина. Очень много, вы знаете, у Кассиана Римлянина по этому вопросу написано. Я много вам не буду читать, это слишком будет. А хотя бы кратенько я одну прочту. «Ибо один Бог творит все благое. Он обильно изливает всякие блага на достойных и недостойных». Вы слышите? «Изливает благо на достойных и недостойных, поскольку не может быть ни огорчен обидами, ни раздражен беззакониями людей, как вечно совершенная и по природе своей неизменная благость». Вот высказывания святых отцов, этих очень, я вам скажу, много. У Иоанна Златоуста особенно это ярко сказано. «Когда ты слышишь слова «ярость» и «гнев» в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого. Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного». А теперь послушайте дальше, что. «Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых». То есть примитивно. Не поймут. Сказать «Бог любовь» – «А, все в порядке». Когда скажешь «Бог накажет тебя» – «А, уйдет, чур меня». Грубятина. Приходится уже говорить «Накажет тебя Бог». Даст тебе Бог венцы за твое то-то, наградит тебя. О, это понятно. А Бог – любовь. И сказать, что как такое мы сами себя наказываем. Ну, кто же сам себя будет наказывать, правда? Я выпиваю для удовольствия же, правда? А что потом становлюсь пьяницей, алкоголиком, это я не хочу помнить. Мы сами себя наказываем, а не Бог наказывает. Мы приносим себе благо. Слышите? Не Бог награждает. Бог всегда, как солнце, еще раз повторяю, дает благое и только благое. Но зависит от нас, принимаем мы это или нет.
Кстати, вы знаете, это имеет большое и психологическое значение вот в каком плане. Вы, наверное, все замечали, наверняка все, что когда что такое, вот что-то сделаешь очень нехорошее, и сразу же такое ощущение, что уже все, я с Богом уже во вражде. Вот это ощущение. Ощущение откуда исходит? Так же, как вот с людьми мы. Сделаешь кому-нибудь пакость и знаешь, что, конечно, он уже тебе, ясно, как к тебе относится. И у нас такое же отношение к Богу. А оказывается, нет. Бог совсем другой. Посылает солнце, светит солнце, посылает дождь на праведных и неправедных. Вы подумайте только. Нет у него изменения. Он только благ. Какое это имеет огромное значение, друзья мои, в нашей духовной жизни. Что бы мы ни совершили, надо помнить, Бог остается любовью по отношению к нам. Что бы мы ни сделали, ибо Его мы не можем раздражить, мы Его не можем привести в гнев, Он неизменен. Зло, которое мы творим в себе, и этим злом мы себе делаем рану. И когда я прыгнул с какого-то этажа и переломал себе руки и ноги, то не надо думать, что врач теперь меня ненавидит и готов еще меня наказать. Нет. Он ждет обращения только. Быстрее, быстрее, на скорой помощи приезжай. Я тебе окажу всю, так сказать, все внимание, которое только можно. Слышите, оказывается, нет греха, который бы мог Бога отвернуть от нас. Как это важно, друзья мои, запомнить. Нет. Первый в рай вошел негодяй, преступник, у которого руки, что называется, по локоть в крови. Первый в рай. Беспрецедентное учение в истории всех религий. Уже приходится довольно часто говорить, вот представьте себе, огромная аудитория представителей всех религий, спросите у них, кто спасется? Все ответят единогласно, кто исполняет требования религии. Какие требования? Нравственные. Что говорит христианство? Вы послушайте, что же говорит христианство? Оно ужасно, что оно говорит. Первый в рай вошел разбойник. Это что такое? Что он исполнил, скажите? Что он сделал? Какое добро он принес кому-нибудь? Никому. Неизвестно, по крайней мере. Сам сознался, достойный по делам нашим. Оказывается, добром в христианстве являются не сами по себе дела. Помните, мы с вами говорили. Не сами по себе дела, а состояние духа человеческого. Действительно ли он осознает себя, кто он есть, кается, смиряется, тогда только он становится способным к восприятию солнца Бога. Вот, оказывается, когда смирением, сокрушением, покаянием, вот, оказывается, чем он открывает свою душу Богу, вот чем он спасается, а не делами самими по себе. В прошлый раз мы с вами говорили, что дела сами по себе, без правильного к ним отношения, часто приводят людей к гордыне. Особенно вот это обрядовое понимание христианства. Я делаю то, все. Я помню, как одна сказала, ух, да, эти мирские, я в ужас пришел. Эти мирские. Я помню, я весь содрогнулся. Конечно, я надеюсь, что это только редкие монахини такое могут сказать, я думаю. Это впавшие в какую-то прелесть дикую. Эти мирские, какой высота какая, и какие презренные, какой ужас. Вот антихристово состояние. Вот это очень важное, что мы с вами рассматриваем, друзья мои. Вы теперь понимаете, почему действительно учение о Боге определяет все содержание религии. Еще бы,
Одно дело христианство говорит, что Бог благ и только благ. И другое дело, когда, оказывается, Бог может наказывать и миловать. У соседа дом сгорел, а у меня, слава тебе, Господи. Значит, ясно, кто он и кто я. Правда же ясно? Ну, конечно, ясно. Кому же это не ясно? Каким извращением ведет? Вот в этом плане, я вам скажу, беда, что в самом христианстве произошел раскол. Католичество полностью встало на иудео-языческое понимание Бога. Слышите? Полностью. И протестантизм то же самое. В католичестве дела и только дела. Должные дела, даже сверхдолжные заслуги. Вы поймите только. Вы подумайте, до чего можно докатиться. Какой ужас! Можно, оказывается, сверхдолжное совершить. Какое же мнение о себе я буду иметь, когда думаю, что я совершаю что-нибудь сверхдолжное? Это сразу прелесть в корне уже. И да, да. И эта прелесть, увы, поражает всех католических подвижников. По крайней мере, вот всех тех, кого вот она делает великими, святыми, учителями церкви. Посмотришь их, вот сейчас издает Миланское издание портрета святых, посмотришь, и диву даешься. Они даже уже не понимают. Они даже не понимают, что пишут. Какое противоречие. Кассиан римлянин, ну, посмотри, римлянин же, посмотрели бы вы его, римлянина хотя бы, что он пишет об этом. Вы бы сразу бы увидели, что все это значит. Юрий Федорович Самарин недаром говорил, что католицизм – это иудаизм в христианстве. В данном случае в каком? Вот в данном случае в вопросе нашего. И именно вот так, как в Ветхом Завете, Бог гневался, миловал, разрушал, уничтожал, карал, мстил, так мы видим и здесь. Так и сползли на этот Ветхий Завет. И христианство превратили в ветхозаветчину. Вот вам, пожалуйста, что происходит. Вот, знаете, это очень важно нам с вами понять. Особенно сейчас, перед лицом, когда к нам нахлынуло полно. Католицизм прямо движется сюда. Движется. Пытаются... Они имеют очень большой, хорошо разработанный, так сказать, аппарат воздействия. И мы с вами соприкоснемся. Все внимание обращено на что? На вот эти внешние дела. Вы, наверное, помните, как вот Тереза в Индии, вот это, посмотрите, какая слава. Чем? На весь мир слава. Она помогает там бедным, больным и так далее. И кажется, хорошее же дело. Христианин и должен это делать. Вы слышите? Ну, вы знаете, что говорили египетские отцы? Вот эти вот самые прославленные, что они говорили? Та добродетель, которая становится известной людям, уже не добродетель. Особенно это после смерти, пожалуйста. Когда особенно при жизни, когда все начинают прославлять и хвалить и так далее, вы поймите, что происходит тогда с человеком. Какая это опасность. Но я даже не об этом говорю. А о том, что является главным-то там, оказывается, внешние дела. Дела и дела. Никто не говорит о внутреннем состоянии духа. Не говорит. Об этом надо же говорить. Делать надо. Ну вот ты делаешь, человек, так знай. И знай, что это твое дело. Только тогда может быть оказаться хоть капельку добрым, когда ты будешь бороться с тщеславием. Когда ты смиришься и скажешь, Господи, это ты мне дал такую возможность сделать. Не дал бы, и ничего бы я не сделал. И те миллионы, которые я имею, ты мне дал. И дал с какой целью? Чтобы показать мне, кто я есть. Не стану ли я, быв человеком, не стану ли скотиной? Быв человеком, не стану ли дьяволом от того, что я сделал то-то и то-то? Ты мне, Господи, дал, чтобы открыть меня себе и чтобы смириться. Вот что говорит православие. Как, друзья мои, это важно.